Стопроцентный успех. Так следует оценить итоги первого московского дня. К этому выводу единодушно пришла вся экспедиция. Доктор Норт перечислил сегодняшние достижения. Получено подтверждение, что биохимическое исследование гениальности ведется именно в ИПИ, Институте пролетарской ингениологии. Установлено, где именно расположены лаборатории, в бункере под флигелем Музея нового человечества. Собраны первичные сведения о системе охраны. Проникнуть в ИПИ можно через подземный гараж и, вероятно, сверху через флигель, но это еще нужно уточнить. Наконец выяснилось, кто возглавляет зловещий институт, некий Громов. Разумеется, музей прикрытия, надводная часть айсберга, возбужденно ходя по комнате, размышлял вслух Норт. Демагогическая имитация открытости перед народом при полной и абсолютной секретности. Азенкопф прибавил.
Все сотрудники музея — чекисты. Вы заметили? Там в каждом зале дежурит по смотрителю. И все молодые крепкие парни. К тому же вооруженные.
А видели бы вы, как охраняют этого Громова? Гальтон стал рисовать на листке. Впереди и сзади по мощному новенькому Паккарду. В каждой машине по 4 охранника. У директора 341-й Кадиллак. Судя по толщине, дверец бронированный. Не всякого премьер-министра так оберегают. Кто такой этот Громов? Институтом подобного уровня должен руководить ученый с мировым именем. В Советском Союзе такие есть. Но ни о каком Громове я никогда не слышал. А вы? Зоя и Курт покачали головами. Особенно странно было, что Айзенкопф, биохимик, слышал это имя впервые.
Ни одной статьи, подписанной ученым по фамилии Громов, за последние 10, даже 15 лет не публиковалось. Я стараюсь ничего важного не пропускать и внимательно просматриваю материалы всех нейрофизиологических и биохимических конференций, где бы они ни проводились.
Поручите это мне, — сказала Зоя. — К вечеру я добуду о директоре ИПИ все сведения, какие можно найти в открытом доступе. До свидания, товарищи диверсанты. Она помахала ручкой и упорхнула. Айзенкопф заперся у себя в комнате, намереваясь произвести осмотр и, как он выразился, инвентаризацию своего кофра. — А что делать мне? — растерянно спросил Гальтон, вдруг оставшийся в одиночестве.
— Дело начальства думать. Вот и думайте себе, — донеслось из-за двери.
И Норт стал думать. Он сидел у себя в комнате на подоконнике, сосредоточившись на поставленной задаче. Как проникнуть в подземную лабораторию и нужно ли вообще в нее лезть? Не существует ли какого-нибудь менее рискованного способа добраться до таинственного Громова? На улице не происходило ничего такого, что могло бы отвлечь доктора от размышлений. Напротив дома у тротуара стоял синий фургон с рекламой «Пейте Ижевский источник», самую радиоактивную из минеральных вод. Дворник лениво подбирал совком с мостовой конские яблоки. Киоск адресного бюро общества «Долой неграмотность» стояла терпеливая очередь. День понемногу шел на убыль, но до вечера было еще далеко. Вроде бы и многое удалось выяснить во время первой вылазки, а зацепиться пока не за что. Зачем все-таки Ротвиллер велел запомнить имя Ломоносов? Что это значит? Загляните в Ломоносова. Норт не только заглянул в него, а даже выучил наизусть все творения Михаила Васильевича, загрузив этим тяжелым грузом изрядную часть своего мозга. Но что толку? Никакого отношения к проблематике гениальности сочинения Ломоносова не имеют. Чем он, собственно говоря, прославился? Ввел в употребление химические весы. Заложил основы количественного анализа, подверг сомнению флогистонную теорию горения, сформулировал и доказал закон сохранения массы, основал Московский университет, делал картины из стеклянной мозаики, заложил основы российского стихосложения. Выдрессированная Самсонитом память немедленно поволокла из своих тайников громоздкие цитаты «ни к селу, ни к городу».
Неправы о вещах те думают Шувалов, которые стекло чтут ниже минералов. На запад смотрит грозным оком сквозь дверь небесну дух Петров.
Чушь. Мысли о Ломоносове надо гнать прочь. Как все-таки проникнуть в институт? Давно известно, что самый лучший способ защитить секретный объект — упрятать его под землю. Через стену можно перелезть.
над высокой горой пролететь на аэроплане или дирижабле. Но попасть или хотя бы заглянуть в хорошо охраняемый бункер невозможно. В бесплодных терзаниях доктор провел остаток дня, так ничего и не придумав. Айзенкопф долго возился у себя в комнате, потом появился, но тут же ушел, объявив, что отправляется на рекогносцировку окрестностей, а Норду следует оставаться и ждать ее сиятельства.
Стемнело. Внизу зажглись нечастые тусклые фонари. Улица Герцена опустела, автомобили по ней почти не ездили. Зоя вернулась в половине девятого, совершенно преобразившаяся. Красный платок, мешковатая юбка, юнг-штурмовка и грубые башмаки исчезли. Перед Гальтоном стояла элегантная барышня-тростинка, в чем-то переливчато-шуршащем, да на каблучках, да в затейливой шляпке. Вот теперь я выгляжу, как настоящая москвичка весенне-летнего сезона 1930 года. В Москве, в отличие от Минска, ком-стиль уже не в моде. Смотри, я настоящая соф-модница.
Ее лицо светилось, глаза блестели.
Прилично одеться здесь трудно, но можно. Я теперь все-все знаю. Зашла в бывший Мюр-Мерилиз, но там ничего хорошего нет. Спасибо, женщины научили. На Петровке у спекулянта купила румынские туфли. Сарафан дианезовый, сделан в Одессе. Меня, честно, предупредили, но очень милый. А маркизетовая блузка вообще прелесть, правда? Шляпка варшавская. Ах, какая я дура, что послушалась идиота Айзенкопфа и не взяла с собой шелковые чулки.
Сомневаюсь, что на пароходе Европы ты вышла бы на палубу в румынских туфлях и шляпке из Варшавы, — сказал Гальтон, которому Зоя нравилась в любом наряде, а больше всего вообще без наряда. Он хотел обнять ее прямо здесь, в коридоре, но Зоя увернулась.
Дурачок, сейчас я гораздо шикарнее, чем на пароходе. Там было много дамочек, одетых не хуже меня. А сейчас шла по улице, многие оглядывались. Убери руки, помнешь блузку. Ну так сними ее, Айзенкопфа нет, мы одни.
Сказал и сглазил. Проклятый немец немедленно объявился, заскребся в дверь. Я вижу, вы не теряли времени даром, сказал он, кинув взгляд на Зоины обновы. Товарища Громова, вероятно, решили отложить на завтра.
Почему же? Я все про него выяснила.
Гальтону стало стыдно. Вместо того, чтобы болтать о варшавских шляпках и приставать к коллеге с домогательствами, нужно было сразу спросить о главном. «Мы решили дождаться вас, Курт, чтобы не повторять одно и то же дважды», — солидно сказал он. «Прошу всех в мою комнату».
Выяснилось, что Зоя прибегла к самому простому способу. Она отправилась в читальный зал главной московской библиотеки, бывшей графа Румянцева, а ныне, разумеется, носящей имя Ленина, и просмотрела каталог персоналей. Там есть сведения о маломальски заметных деятелях из всех сфер общественной, государственной, научной и художественной жизни, карточки с отсылками к книжным изданиям и статьям в периодике. Вот что я узнала о директоре Института пролетарской ингениалогии. Зоя смотрела в ученическую тетрадку, исписанную размашистым, совсем не дамским почерком. Громов Петр Иванович. Родился 12-го, по новому стилю 24-го, февраля 1873 года, то есть сейчас ему 57 лет. Сын протоиерея, окончил медицинский факультет Санкт-Петербургского университета по специальности физиология мозга. Блестяще проявил себя в начале научной карьеры. В 32 года был уже профессором, автором заметных работ в области нейрофизиологии. Однако последняя из них датирована 1910 годом, поэтому вам, товарищ колхозник, статьи Громова неизвестны. Вы ведь изучали биохимию гораздо позже?
Норд спросил. А что было с Громовым после 1910 года?
Об этом в картотеке почти ничего нет. Единственное, что я нашла, краткая биографическая справка в газете «Советская медицина» недельной давности, где напечатана статья, очевидно, первая после рассекречивания, о деятельности ИПИ и его директора. Газета пишет. В глухую пору Столыпинской реакции молодому ученому, известному своими марксистскими взглядами, пришлось эмигрировать в Европу, где он встал в ряды борцов за дело социализма и был одним из близких соратников Ильича. После Великой Октябрьской революции Тоф Громов вернулся к научной деятельности, отмечен правительственными наградами. Все, больше никаких подробностей.
А они нам очень нужны,
— сварливо заметил Айзенкопф, почесывая свою дремучую бороду. Хоть и непонятно, что там у него могло чесаться.
От вашей библиотеки немного прока.
Зоя жестом отличницы перевернула клетчатую страничку. А я не ограничилась библиотекой. С прошлого приезда у меня остались в Москве кое-какие знакомые. Я ведь сюда ездила не просто туристкой. Она потупила глаза, не совсем убедительно изображая скромность. Самое интересное, как это обычно бывает в закрытых обществах, газеты не пишут. Между тем, не бог весть какая тайна, что Петр Иванович Громов — личный врач Сталина. А перед тем, долгие годы, еще с эмигрантских времен, он был врачом Ленина. Положение лейб-медика большевистских вождей, очевидно, исключает какую-либо публичность, поэтому в мировых научных кругах имя этого ученого неизвестно. Новости были очень важные. Они требовали осмысления. После того, как коллеги разошлись по своим комнатам, Норд заново проанализировал ситуацию и был вынужден скорректировать предварительную оценку. Все оказывалось гораздо серьезней. Громов — личный врач Ленина, а потом его наследника Сталина. Вот почему институтский комплекс, состоящий из секретного бункера, надземного флигеля и в виде прикрытия музея, начали создавать еще во время гражданской войны, несмотря на разруху и кризис. У доверенного лица пролетарских вождей уже тогда были особые возможности. Это значит, что работы по формуле гениальности ведутся давно, целое десятилетие, и вряд ли достижения экспериментаторов ограничиваются собачьей головой. Впервые Норду стало по-настоящему тревожно. До сих пор он не мог отделаться от мысли, что затея с экспедицией — блажь старика-миллиардера, который сам себя запугал призраком всемогущего и вездесущего коммунизма. Но подземную лабораторию построили не фантазеры, а практические и целеустремленные люди, не привыкшие попусту разбазаривать средства, силы и время. Гальтону захотелось поделиться своими соображениями с Зоей. Бывшая рабфаковка, а теперь заправская софмодница, сидела перед зеркалом и старательно подводила ресницы контрабандной тушью. Зрелище было прелестное. Шея княжны соблазнительно белела в свете лампы, и доктор как-то позабыл о большевистских подземных тайнах. «Зачем ты красишь ресницы? Они у тебя без того черные и пушистые», — сказал он, обнимая ее за плечи и целуя пониже уха. Зоя вздрогнула. От этого, в сущности, микроскопического движения по всему телу Норда прокатилась обжигающая волна. Он развернул девушку к себе лицом, стал целовать ее в губы, в горло, в обнажившуюся ключицу, но Зоя отворачивала лицо, то задыхаясь, то смеясь низким грудным смехом, она шептала: «Нет-нет-нет, я не могу, я не хочу, за стеной этот кошмарен Копф, я не хочу сдерживаться, начну орать, а он услышит, ну его». Раз девушка говорит «нет», значит «нет». Огромным напряжением воли Гальтон расцепил объятия и даже сделал шаг назад. Он смотрел на разгоряченное лицо Зои, тщетно пытался поймать ее ускользающий взгляд и думал, что женщины все-таки очень странные. Им достаточно сменить наряд, и они сразу меняются внутренне. Только что была совсем твоя, и вот уже немного другая. Почти чужая. А Зоя, приведя в порядок блузку, снова начала краситься. «Боже, как мне было плохо все эти дни без косметики!» Безумолку тараторила она, что тоже было непривычно. «Я никогда ею не злоупотребляла, мои данные это позволяют, но все-таки без хорошей пудры, без утреннего и вечернего крема никак нельзя. А уход за руками, а ногти и помады к вечеру мазнуть хоть чуть-чуть, но надо. Знаешь, что я тебе скажу? В этот раз Москва мне нравится гораздо больше, чем в прошлой. Тогда были еще 20-е годы, а теперь уже 30-е. Это чувствуется? Как будто другая эпоха началась. Верный признак — женщины хотят прилично выглядеть. Женщины всегда первыми улавливают аромат нового времени. И сразу большевизм перестал казаться таким уж бесчеловечным и страшным. Бояться надо системы, в которой женщины не красятся, не хотят нарядно одеваться, не следят за модой. Кстати говоря, здесь сейчас в моде оригинальный рисунок глаза. Он рисуется как бы наоборот, перевернутым. Верхнее веко как нижнее, нижнее как верхнее. Получается интересный эффект. Взгляни, как тебе?»
Ее стрекотню Гальтон слушал вполуха, но на перевернутый взгляд послушно посмотрел. Да как стукнет себя по лбу!
Мне нужно в музей. Прямо сейчас.
Но уже почти ночь.
Вот и отлично.
Коллегам он решил ничего пока не объяснять. Гипотеза была диковатая. Не подтвердится, вновь уже не в первый раз попадешь в смешное положение. Поэтому Норт объявил, что хочет разведать, можно ли проникнуть в институт через музей ночью. Айзенкопф отнесся к идее скептически, но спорить не стал.
— Только модница пускай останется здесь, — сказал он. — Она нам будет мешать.
Доктор был уверен, что Зоя ответит резкостью и настоит на своем участии в операции. Однако в поведении княжны действительно произошла перемена.
— Хорошо,
— кротко согласилась Клинская. — Я буду сидеть дома и стеречь ваш чемодан. Перед выходом немец предупредил.
— Только вот что. Слушайтесь меня. Я специалист. Действуем так. Вы говорите, что вам нужно. Я решаю, как этого достичь. Идет?
Поскольку Норт уже видел Айзенкопфа в действии, такое распределение обязанностей можно было счесть правильным. Первое. Добираемся до музея. Надеюсь, с этим простым заданием я смогу справиться, не прибегая к помощи специалиста. Все же позволил себе сиронизировать Гальтон, чтобы биохимик не очень заносился.
Не сможете. Стойте и ждите.
Курт внимательно и долго рассматривал из окна темную улицу. Там не было ни души. Киоск адресного бюро закрылся, дворник исчез. Автофургон минеральных вод стоял на том же месте.
— Ну да,
— протянул Айзенкопф и вышел из квартиры. Доктор последовал за ним. Немец, приоткрыв лестничное окно, осторожно выглянул во двор. У подъезда на скамейке сидели и о чем-то тихо переговаривались две старушки в платках. Больше никого не было. Тем не менее специалист решил...
— Уйдем через чердак. Я тут разведал все входы и выходы. За мной.
— Вы уверены, что это необходимо?
— До сих пор нам удивительно везло. Но лучше переосторожничать, чем проявить неосмотрительность. Как говорят туземцы, береженого Бог бережет.
Чердак был заперт. Однако немца это задержало не больше, чем на 10 секунд. Он чем-то там скрипнул, хрустнул, и дверь отворилась.
— Отсюда можно... перебраться на крышу соседнего дома, а там есть выход в другой переулок.
Идя по крыше, они старались поменьше шуметь. Но жесть под ногами все же несколько раз громыхнула. Во дворе этот звук был едва слышен, но старушки у подъезда разом задрали головы. Когда рокот повторился, одна вскочила и с поразительной резвостью взбежала на 5-й этаж, ни чуточки не запыхавшись. На миг она остановилась у квартиры 18, приложила ухо к двери. Потом поднялась на чердак, подергала дверь, та была закрыта. Удивительная пенсионерка почесала затылок под съехавшим на бок платком и со всей мочи припустила вниз. Вторая старушенция тоже без дела не сидела. Она успела выскочить на улицу, добежать до палатки «Долой неграмотность» и постучать в закрытое окошко.
— По крыше уходят,
— тихо доложила пенсионерка.
— Все трое?
— спросили из киоска. Другой голос оттуда же ответил.
— Нет. Только что тень мелькнула, на занавеске кто-то остался.
Тогда киоск приказал старушке.
— Давай во въезд по переулкам, только без самодеятельности.
— Есть!
Пожилая гражданка прытко подбежала к автофургону, рванула дверцу кабины.
— Гони, в брюсовский!
Машина, тихо заурчав мощным мотором, тронулась с места. Она проехала через соседний переулок, тот самый, куда выходил подъезд смежного дома, но самую чуточку опоздала. Две тени уже проскользнули вдоль стены и свернули в подворотню, откуда дворами и закоулками можно было добраться до университетского квартала.